რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი ამ ეტაპზე არაპირებს საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმართველობის წევრები მეორე კორპუსში განაგზობენ აქციას. სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ფარული ჩანაწერების საქმეზე დაკავებულ პირებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთი ჯერ არაპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ამის თაობაზე კარასინმა უთხრა ქართველ ჟურნალისტებს პრაღაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე. მისი თქმით ის, რომ საქართველომ გააუქმა სავიზო რეჟიმი რუსეთთან, ეს მისი სუვერენული უფლებაა. რუსეთი კი ამას ვერ გააკეთებს სხვადასხვა მიზეზის, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხების გამო. ამავე დროს კარასინმა მოსკოვისთვის მიუღებელი უწოდა საქართველოს ხელისუფლების ანტირუსულ რიტორიკას. ყველა პოლიტიკოს სურს გაამახვილოს ყურადღება, რომ ისინი ყველაზე პატრიოტული და ხისტი მებრძოლები არიან რუსული ექსპანსიის წინააღმდეგ. თავდაცვის მინისტრმა მსოფლიოს მოუწოდა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსული საფრთხის წინააღმდეგ. ნორმალურ საზოგადოებაში მსგავს განცხადებებს არ პატიობენ, ჩვენ თავს ვიკავებთ, მაგრამ ჩვენს მოთმინებასაც აქვს საზღვარი, უთხრა ქართველ ჟურნალისტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმართველობის ვიცე-პრეზიდენტის პაატა ბახტურიძის განცხადებით, თვითმართველობა უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში გააგრძელებს აქციას ლექტორის გადადგომის მოთხოვნით. ამის თაობაზე ბახტურიძემ ჟურნალისტებს უთხრა უნივერსიტეტის ლექტორებთან შეხვედრის შემდეგ. დღეს უფრო ადრე უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმირ პაპავამ უარით უპასუხა თვითმართველობის წარმომადგენლების ულტიმატუმს გადადგომის თაობაზე. სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორების ჯგუფი დღეს შეხვდა აუდიტორია 115 წევრებსაც. სტუდენტების ეს ჯგუფი მოითხოვს უნივერსიტეტის თვითმართველობის და რექტორის აკადემიური საბჭოსა და სენატის არჩევის სისტემის შეცვლას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების გამოსვლები გასულ კვირაში დაიწყო. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ბრალდებით დაკავებულ პირებს, ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. სასამართლოში საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. ჯამალაშვილი და ფხალაძე ბრალს არ აღიარებენ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 15 მარტს განაცხადა, რომ პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით ჯამალაშვილისა და ფხალაძის გარდა სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს კიდევ სამი პირის მიმართ. მათ წინააღმდეგ აგზრული საქმე 2014-2015 წლების პერიოდს მოიცავს. რაც ეხება ბოლო პერიოდში გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებს, სამართალდამცავებმა დასახმარებლად მიმართეს შეერთებული შტატების და კიდევ რამდენიმე სახელმწიფოს შესაბამი სტრუქტურებსაც, რათა დადგინდეს კონკრეტულად რომელი ქვეყნის IP მისამართებიდან აიჭვირთა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერები. თურქეთში ტერორიზმის პროპაგანდის ბრალდებით დააპატიმრეს სამი მეცნიერი მას შემდეგ, რაც მათ საჯაროდ წაიკითხეს პეტიცია ქურთებით დასახლებულ რეგიონში უშიშროების ოპერაციის შეწყვეტის მოთხოვნით. პოლიციამ ასევე დააკავა და დაკითხა ბრიტანეთის მოქალაქე სასამართლოში, რომელიც სამი მეცნიერის დაპატიმრების ორდერი გასცა. თურქეთის მთავრობა ქურთმი ამბოხეებს, კერძოდ ქურთისტანის მუშათა პარტიას, ადანაშაულებს ანკარაში 13 მარტს აფეთქების მოწყობაში, რის შედეგადაც 37 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქებაზე პასუხისგებლობა ჯერ არავის უკისრია. იანვარში სამეცნიერო წრეების 2011-მა წარმომადგენელმა მოაწერა ხელი პეტიციას, რომელშიც გაკრიტიკებულია უშიშროების ძალების ოპერაცია სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში. ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან შეერაღებული კონფლიქტი შარშან ივლისში განახლდა. ამის შემდეგ ასობით სამოქალაქო პირი, სამართალდამცველი და მიანბოხეა დაღუპული. პეტიციამ გააღიზიანა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, რომელმაც თქვა, რომ მეცნიერებს ზვირად დაუჯდებათ, მისი თქმით, ღალატი. სირიელი ქურთების ლიდერები აპირებენ ჩრდილოეთ სირიაში ცალკე ფედერალური რეგიონის გამოცხადებას. სირიელი ქურთების პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც მათ უარი უთხრეს მონაწილეობაზე ჟენევის მოლაპარაკებაში, რომელზეც სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მოლაპარაკება გაეროს ეგიდით ტარდება. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესი დემოკრატიული კავშირის პარტიის წარმომადგენლის ნამაპ ხალილის განცხადებაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ მისი პარტია არ მოითხოვს მხოლოდ ქურთების რეგიონის შექმნას, ისე მხრობა ფედერალიზმის მოდელს მთელი სირიისთვის. ხალილის განმარტებით ჩრდილოეთ სირიაში, სადაც ქურთები ფედერალური რეგიონის გამოცხადებას აპირებენ, იქნებიან თურქმენებიც, არაბებიც, ქურთებიც. სააგენტო რეიტერის ცნობით, მას ქობანის რაიონის ხელმძღვანელობის წევრმა განუცხადა, რომ ქურთები აპირებენ ჩრდილოეთ სირიის ფედერაციის გამოცხადებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Bo მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Добрый вечер, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, это программа «Археология». Сегодня я хочу поговорить об одном из главных архитектурных форматов российского пространства. Собственно, и российской души, и российской политики, и российского общества я говорю о заборах. Тема сегодняшнего эфира – «Страна непуганных заборов». И действительно, если человек, скажем, впервые заезжает в Россию, в российское пространство, и вот таким вот незамыленным взглядом, если посмотреть, то я думаю, что любой совершенно иностранец будет удивлен количеством вот этих вот маленьких заборов, заборчиков, барьеров от вот этих вот больших бетонных, которые буквально, я думаю, наверное, сотни тысяч погонных километров вот этих с ромбами бетонных заборов, до маленьких оградок, которые ЖКХ ставят вокруг каждого газончика, до металлических решеток, которыми отгорожены входные двери. И даже вспомним заборы на кладбище. Вот одна из удивительных вещей, меня потрясающих всегда, когда я прихожу на российские кладбища, это то, что главным его элементом являются заборы, ограды между могилами. Ну и вот, собственно, я решил, что пришло время поговорить об этой теме, поговорить о заборах, тем более, что есть много интересных исследований. Архитектор Евгений Ас в свое время делал выставку в Музее архитектуры, посвященную заборам. В прошлом году Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости», выпустил очень интересную книгу «Люди за забором», посвященную феномену заборов в российском пространстве. Ну и вот сегодня в нашей студии мы решили поговорить об этом. В гостях у нас Борис Грозовский, креативный директор фонда Егора Гайдара. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
И буквально через пару минут к нам должен присоединиться Сергей Ситар, архитектор, ведущий преподаватель архитектурной школы «Марш». Ну а пока что я Бориса тогда спрошу. Борис, ну вот для вас забор, он обладает практической болью больше или символической ценностью?
Мне кажется, конечно, символической. И феномен очень многогранный. Тут как бы много-много пластов, да? А забор – это, с одной стороны, огораживание своей собственности. То есть тут экономические отношения, да? Если нет собственности, то как бы и огораживать нечего. Именно поэтому так странны заборы в царстве мертвых, на кладбище, да, там вроде бы уже не нужно никакую пять земли ни от кого защищать, да, и собственно, и тела-то нету, а что огораживается? Не тело и не память о человеке, а вот какое-то странное пустое место.
Поэтому... Вот хочу уточнить, это российская больше вещь? Вот, может быть, у меня такой какой-то очень пристрастный взгляд. Где-то еще в мире можно представить такое количество заборов на квадратный километр?
Я нигде не встречал. Если из России немножко направиться на юг, там изгороди. При помощи изгороди не может человек защититься от другого человека. Через изгородь очень легко перелезть или пролезть между ее, как это сказать, не прутьями, а бревнышками, ну, да, из которых она состоит. Изгородь защищает только от крупного и мелкого рогатого скота, да, там, чтобы свиньи куда-нибудь не убежали на вольные луга.
Но чисто практическая вещь. Она не обладает такой символической ценностью разгораживания
на
пространства.
На юге изгороди, дальше степи. В общем, нету заборов. Да и на севере, в общем, что там, скандинавские страны, там вообще дома не запирают.
Ну да, там деревянные такие слеги очень часто делаются.
Очень интересно, что заборов совсем нету в бывшей Восточной Пруссии, которая сейчас называется Калининградская область. То есть они там в небольшом количестве появились, но какую-то имеют символическую функцию. То есть не то, чтобы никто не мог перелезть, птица не пролетит, зверь не прошмыгнет, а какие-то такие прозрачные, может быть, они просто остались примерно такими же, какими были в Восточной Пруссии.
Сергей Ситар к нам присоединяется к нашему разговору. Сергей, вот для вас забор – это такая типично российская архитектурная деталь или все-таки в том количестве, которое у нас имеется, или такая какая-то универсальная глобальный маркер пространства?
Ой, знаете, продолжая вот только что звучавшую речь, могу вспомнить то, что я пережил недавно на территории Соединенных Штатов Америки. Штат Вирджиния, вот я был в Вирджинском университете по приглашению там на конференцию, и потом поехал на автобусе в Нью-Йорк, еду там час-два, три, ни одного забора вообще. Вот. И мне кажется, вы замечательно сделали, что поняли эту тему, потому что здесь масса вот таких парадоксов. С одной стороны, вроде бы мир Чистогана, да, все как бы на частной собственности. С другой стороны, а у нас их действительно гораздо больше, хотя вроде бы за спиной какая-то длинная эпоха коллективизма. Вот. И вы совершенно правы, когда говорите, что здесь, возможно, какая-то странная такая диалектическая связь. Но по поводу диалектической связи в Соединенных Штатах, у нас там же прямо разразился диспут, в котором участвовала девушка из Канады и вот один недавний белорусский выпускник, гуманитарий. Вот. И он, в общем, диспут начался с того, я в него вступил, когда они обсуждали тему свободной продажи огнестрельного оружия. Вот. И эта канадская девушка, она чуть-чуть не кричала, потому что вот дети, которые приезжают из Соединенных Штатов, они не могут лечь спать в доме, если они не знают точно, что в доме есть огнестрельное оружие. Ну, и спрашивают, например, как лечь спать. Вот. И, конечно же, закралось в голову подозрение, мысли о том, что, возможно, здесь как раз тоже действует вот эта связь. Что,
ну, даже что... заснуть, когда нет Макарова под подушкой. Нет, какой нормальный человек уснет?
Я имею в виду, что вот это как бы нарушение этой территории, да, ее границы, оно может повлечь значительно более серьезные последствия, учитывая количество огнестрельного оружия на руках в Соединенных Штатах и то, что, в принципе, человек имеет легально право защищать свою территорию с оружием в руках. И это довольно часто происходит.
Мне кажется, да. То, что вы здесь говорите, ключевое слово «легально», потому что речь идет о отсутствии заборов, говорит о наличии действующей и работающей инфраструктуры права, да, которая обеспечивается правовое пространство с одной стороны как бы правом федеральным и правоприменительными агентствами, а с другой стороны самими людьми, которые, да, согласно поправке Конституции, имеют право носить огнестрельное оружие. То есть, наверное, Борис, может быть, мы сразу уже выходим вот в эту вот такую политэкономическую и правовую сферу, что заборы говорят о том, что в стране не работает право.
Нету другого средства защитить. А интересно ведь, что при помощи заборов можно не только защищать свою собственность, но и захватывать чужую. Все дачники с большим опытом знают про... он перенес забор на 20 сантиметров, а то и на 32 в мою сторону.
Ну да, или в овраге, да, когда, так сказать, выходят за дами участки на овраг, так сказать, кто же овраг себе не прирежет?
Да, да.
Кусок.
А все вот эти вот...
Вы говорите, что слово «забор» от «забрать». Я не знаю, вы уже в этом разговаривали.
Нет, не говорили, да. Да, ну, вы знаете, кстати, Борис, сейчас вернемся, здесь двойная, я смотрел, двойная этимология. С одной стороны, «забрать», как «захват», а с другой стороны, он однокоренной словом «заборало», которое однокоренное «забрало». А это слово «оборона». «Ро-оро» идет вот эта переголосовка. То есть забор – это еще оборонительное укрепление. И вот здесь, конечно, встает очень большое, здесь, я думаю, Сергей тоже может сказать, архитектурно, как я понимаю, что существуют города-рынки и города-крепости. И вот в России практически все города были не рыночными, а крепостными городами.
Ну, был такой Людвиг Бирзаймер, знаменитый градостроительный теоретик начала 20 века. Он, на самом деле, города делил немножко по-другому. На города магические и мистические. Хотя это, возможно, как-то коррелирует. Вот там есть такая дихотомия, сейчас активно используется, там земные или какие-то территориальные, так, и морские.
Как еще раз его имя?
Людвиг Хильберзаймер.
Хильберзаймер, да.
Угу, вот он считал, что исторически так. Мистические – это центры сакральной власти, а магические – это вот как раз центры обмена, технологий, то есть центры власти такой, ну, как бы экспансивной именно вот в земном, мирском пространстве. И отсюда он выводил и различия вот на такие как бы торговые и, ну, предположим, как бы имперская власть, она, конечно, всегда больше ориентировалась не на торговлю, а на сакральное. В центре Кремля тоже, конечно, Соборная площадь, да, и
она совпадает,
в Риме, сакральность о себе. То есть считалось, что ты для себя можешь не верить ни во что, но участвовать в государственных религиозных ритуалах ты обязан, потому что это, ну, если ты не участвуешь, ты наносишь конкретный вред вот государству и сообществу.
Ну, тогда, может быть, да. Может быть, здесь первично вот это вот сакральное, мистическое и в результате оборонительная функция города, потому что что такое, вот если брать Россию, любой российский город, как не острог, крепостца, детинец, при которой затем возникает посад – посад тоже обносится стеной. И вот как Москва прирастала валами, кольцами. Вот вам Кремль, вот вам Китай-город, вот Белый город, вот земляной город, вот вам КАТ, вот это самое кольцо, как его, противоракетной обороны, первая бетонка, вот вторая бетонка. Вот, и вот это вот как бы...
Это да, и завели до Берлинской стены.
Да, это хотят до Берлинской стены, да.
Это была последняя стена. Я, кстати, живу, у меня дом прямо примыкает к погранакадемии. Ну, российской, вот. Оттуда, видимо, каждый год выпускники вот на эти самые дальние рубежи отправляются, а у меня, можно сказать, прямо перед глазами они непрерывно маршируют, там их невероятно буштруют. Да. При этом сама территория тоже окружена гигантским бетонным забором с колючей проволокой. Причем, я думаю, что скорее от самих курсантов. То есть это как бы значит, что они не разбегались. Да.
А вот я, кстати, подумал еще тоже очень интересно, что символом России является забор, Кремлевская стена. Вот такая вещь, что я даже не могу подумать, придумать еще одну из промышленно развитых ведущих держав, скажем, там, членов Совета Безопасности, бывшего члена «Восьмерки», где страна управлялась бы из средневековой крепости, из-за стены. Ну, вот да, здесь, мне кажется, вот очень Кремлевская стена, как забор, очень сильно маркирует изначально наш способ политики, российский способ политики и общества.
Ни один средневековый замок в Британии или в континентальной Европе такой функции не имеет.
Британия же не управляет из Тауэра.
Да. Раньше Вестминстер тоже был крепостью до того, как построили парламент.
Да.
В принципе, это исторически, просто они, ну, как бы прошли более долгий, что ли, путь. И, на самом деле, до Кремля, может быть, не дошли руки по чистой случайности, потому что столицу принесли в Петербург, там построили уже такую резиденцию, ну, вот Зимний дворец, такого, ну, гражданского, репрезентативного плана, да, без вот этих следов, как бы, крепостных укреплений. Екатерина думала перестроить и Кремль по той же модели. Есть замечательный проект Баженова, который недавно выступили, модель в музее архитектуры, вот, и это, в принципе, уже такого, как бы, европейского, ну, типа Версаля.
Открытое пространство, да.
Может быть, там есть некий высокий цоколь, но это уже... Вот.
А ну, или Пражский град, например.
Поскольку уже Москва превратилась, ушла на второй план к этому времени, в общем, довести этот проект до... Он, конечно, был грандиозный. Довести его до завершения. Даже снесли ту стену в какой-то момент, которая к Москва-реке выходила. Ее не было. Я когда об этом узнал, я прямо затрепетал весь. Потому что действительно у меня тоже эта стена производит впечатление какого-то проклятия, которое ну как бы над нами, над всеми нависло. И я считаю, что до тех пор, пока мы от этой стены не избавимся, у нас вот все будет продолжаться.
Я согласен, да. И, собственно, вот даже вот...
Хотя бы как-то, ну какие-то вот, не знаю, можно...
Проходы не сделать.
Перфорировать как-то,
знаешь... Краска в белый цвет не спасет?
Ну, я не думаю, нет. Самое основное, это то, что на самом деле ведь Кремль был частью города когда-то. Там до конца, по-моему, чуть ли даже до 50-х оставались просто, ну, квартиры там, как бы люди жили.
Да.
То есть он не был полностью...
Ну, изначально, когда большевики приехали, там вообще все
да,
это
там просто
балаган просто был коммунный.
Друг у друга на головах сидели.
Да, кухни.
Да. И он всегда был открыт. То есть никогда не было вот такого, что это совершенно, ну, как бы охраняемая территория, куда можно только по билету войти, там, туристу с экскурсией и в очень узком таком маршруте там внутри ходить. Вот.
Нет,
так
ну,
что здесь есть этот момент. Вообще, это как бы возвращение важной исторической территории городу, то есть сообществу городскому.
Это да, да,
оно
это
у нас как бы
экспроприировано. Да, мне мечта моя, чтобы, скажем, можно было пойти погулять, как там, Тайницкий сад есть.
Да,
или
да,
вот
да.
Эта вот высокая балюстрада над Москвой рекой, где два вождя после дождя, чтобы можно было, скажем, там, летним вечером с друзьями пойти прогуляться вот так понад рекой, там, около соборов Кремля и посмотреть на там закат с той стороны.
Ну вот перенесут столицу в Севастополь, это где-то сегодня в новостях проскользнуло пожелание. И...
Чтобы уж бесповоротно.
Да.
Боже, я этой новости еще не слышал. Перенести столицу в Севастополь. Была хорошая, к вопросу о переносе столицы, уж извините, отвлечемся, но моя самая любимая мысль была. Была выставка, по-моему, проектов Аса, Евгения Аса, его мастерской в музее архитектуры по поводу переноса столицы. И одна была то, что столица будет передвижная. Как бы есть специальный литерный поезд с правительством, с президентом, который ездит по всей России. А поскольку так всегда в России заведено, где столица, там благодать, произливаются всякие блага земные и небесные. Вот, скажем, будет ездить поезд по России, и вот стоять будет какое-то время, на этот город будет произливаться благодать.
Это Троцкий так перемещался по всей России. Но вы мне напомнили, у нас недавно, наша Куемаш, еще одна студентка сделала гениальный совершенно проект, дипломный. Назывался «Город чиновников». И это очень близко к тому, что мы только что обсуждали, потому что, в принципе, это просто расширение Кремля до уже масштабов территории, всей территории внутри, по-моему, Садового кольца.
Так.
То есть, как бы, внутренняя часть Садового кольца – это вот такая вот стена. И, может быть, там, ну, между каждыми двумя вот этими радиальными входами туда, если они вообще... Нет, они, по-моему, не остаются, они все охраняются, да. В общем, одно окно, через которое можно обращаться. Ну, просто довести вот это... Ну,
до предела, да.
Да, вот эту как бы нашу теперешнюю, как это называется, поляризацию общества, до уже как бы логического завершения. У них там полный рай, как бы внутри. Они уже там как бы, ну, как небожители живут,
кстати,
как олимпийские боги.
Да, сценарист Крыма, как не отступление даже от темы забора, он вполне себе отвечает вот этому архетипу, потому что Крым же, он во многих местах, это такая естественная крепость за счет высоких скалистых берегов, и огороженность, значит, узкий перешеек, море. Получается, что маленькая метрополия и большая оторванная, значит, все остальное это колония тогда будет.
Да, получается, как Британия такой, да, как остров, да, да.
Крепость Крым, хорошо защищенные и...
Ну, собственно, здесь мы, да, здесь мы на очень большую тему выходим вообще. Пространство России как пространство колониальное. И поэтому, конечно, тема заборов очень важна, потому что соответствующие методы колониального управления и вот эти вот заборы, то, что вот мы говорили, страна растет острогами. Или посмотреть там, ну, Николаевскую Россию, что ж такое там. Никто же не умеет права никуда выехать. Все прикреплены к земле. Для того, чтобы поехать из города в город, нужна что? Нужна подорожная. Нужно отмечаться у полицейских властей. И, собственно, вот эта вот как бы сама история, колониальная история России, то, что Александр Эткин называет внутренней колонизацией, она сама собой продуцирует тему заборов, потому что все русские живут вот в каких-то контролируемых таких вот анклавах, каждый из которых огороден заборчиком.
Хорошо защищен, да.
Хорошо защищенных вот эти закрытые административно-территориальные образования, крепость, военное поселение Аракчеевское, города, обнесенные заборами. Вот, я думаю, что вот с этой стороны заборы, конечно, они очень сильно продуцируются самой идеей власти в России. Напомню, что мы говорим о феномене российского забора с архитектурной, социально-политической, общественной точки зрения с Борисом Грозовским, фонд Егора Гайдара, и Сергей Ситар, архитектурная школа «Марш». Мы вернемся после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. С вами программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Наши сегодняшние гости – Борис Грозовский, креативный директор фонда Егора Гайдара, и Сергей Ситар, ведущий преподаватель архитектурной школы «Марш», Московская архитектурная школа. Говорим мы о такой особенности нашего российского архитектурного ландшафта, как забор. Мало где в мире есть такое количество заборов, где пространство так четко, жестко разгорожено стенами, заборами, как в России. Говорили мы в первой части о том, как власть российская исторически постаралась тем, чтобы разгородить пространство заборами. Но ведь, понимаете, дело же не только во власти. Люди сами, вот русского человека запустив пространство пустое, он тут же, прежде чем дом построить, он забор построит. Почему люди сами строят заборы в таком количестве? Откуда берутся вот эти вот бесчисленные границы города? Вот эти маленькие заборчики, цепи, которыми огораживается парковочное пространство, замки. Или вот что больше всего меня потрясает, это вот эти вот сложные ритуалы входа в основные подъезды. Вот как ты так считаешь, когда вот если брать многоквартирные панельные дома, нужно преодолеть 4, а то и 5 бронированных дверей, чтобы зайти. По-моему, каждая, ни одна из них не обеспечивает полностью функции безопасности. Вот откуда берутся эти бесчисленные барьеры в пространстве, которые строят уже не какая-то там власть кремлевская, а сами люди?
Еще трагическая история произошла с московскими дворами, а сейчас начинает происходить и с питерскими дворами. Везде же были сквозные проходы.
Да, да.
А все это постепенно, тоже зарастает металлическими решетками, какими-то шлагбаумами и так далее.
Эпоха огораживания, как в Англии какой-то.
Да, да. Ну вот как нам это объяснить, вот это вот огораживание и разгораживание городского пространства? Хотя кажется, что сейчас вообще в урбанизме современном установка на открытые пространства, да, безбарьерное передвижение, все эти агоры всюду возникают.
Страшно недоверие людей друг другу. С одной стороны, ощущение превосходства. Мой двор лучше, чем соседний, может быть, там трава зеленее, поливается чаще, клумба какая-нибудь. Вдруг кто-то не тот зайдет, вдруг будут водку пьянствовать на детской площадке и испортят горку, а вдруг еще что-то. Абсолютное недоверие людей друг другу и попытка защититься от чужаков.
Сергей, а вы как урбанист, как архитектор, вот эти вот микрозаборы, вот эти микрограницы власти, микрограницы города, откуда они?
Я все время возвращаюсь, я слушаю вашу лекцию в музее архитектуры, замечательно, я просто не знаю, насколько это как бы правильно для слушателей, которые ее не слушали, но я всем рекомендую, она есть в интернете.
Спасибо.
Вот, и вы там довольно часто используете такое понятие аномия, то есть как бы заборы вот на этом микроуровне, как следствие аномии в как бы в большем масштабе, да, ну как
ну, да, отсутствие, да, отсутствие норм, да.
Вот, норм, да, законов. И вот это вот правое пространство, это же что-то такое, это не просто термин, это что-то вот можно осмотреть как какой-то флюид, который вот равномерно как-то распределен. Атмосфера или поле, да, правое поле. Его можно даже где-то ощущать. Так вот, да, тоже парадоксально, но ведь слово «номос», от которого как бы аномия, как его отсутствие, оно на самом деле очень похоже ведь на слово «забор» изначально. Потому что номосом называли тоже некоторую свежезавоеванную территорию. И даже, ну, одно из значений, например, это вот пастбищные угодья, да, вот, но эта территория, она сразу же каким-то, это был почти там священный обряд, вот делилась на вот эти самые наделы индивидуальные, в зависимости от какой-то вот структуры, там, родовой, вот, и любопытно, что вот Аристотель, будучи таким консервативным мыслителем, он настаивал всегда на том, что вот этот номос, как бы изначально, который любой территории присущ, как бы некоторое изначальное ее деление на вот эти наделы, вот, что он священнее любого более позднего гражданского законодательства, ну вот, которое постоянно как-то там дорабатывается, вводится аяпагом, там, вот. И вот здесь, наверное, корень, собственно, правового пространства, да, которое имеет очень-очень давнюю историю.
То есть каждый топос имеет свой номос.
Свой номос, да. Это как бы дико важная вещь, потому что вот вы говорили о доверии, совершенно правильно, да, но это доверие, оно это вот не просто какая-то, не знаю, сердечность, да, доверие возможно, когда вообще человек больше всего боится как бы неизвестного, непонятного, попасть в непонятное, это даже на криминальном языке это самое страшное.
Доверие предполагает, что мы придерживаемся каких-то сходных ценностей.
Да, что есть некоторая предсказуемость и
сходные модели поведения, да. Механизмы поведенческие, да.
Да, и общие ценности, какие-то разделяемые понятия, правила. Вот.
Да.
И вот в каких-то ситуациях, когда есть вот это самое гражданское сообщество, это может работать действительно без всяких заборов, просто все понимают, что так лучше
без
для всех.
Без замков, как скажем. В России, так сказать, здесь хочу сказать, что это не исконно русское, это именно следствие плохих институтов, потому что в России много есть ситуаций в деревенском мире, люди тоже жили без замков.
Конечно,
там, да. Какие-нибудь, особенно в Сибири, там, шукшинские какие-нибудь.
Вот на север поехать, там
на север или Сибирь, да, где подальше от крепостного права, да, какие-нибудь шукшинские деревни, если я вспоминаю, там никто не запирал дверей, люди подопрут там поленом, вот, и все.
Ну, а, собственно, какие заборы, вот если брать первую половину, так сказать, существования СССР довоенного, какие заборы в коммунальной квартире, да, то есть А заборы — это отчасти такой, мне кажется, уже послевоенный, после Второй мировой войны феномен. А нашли же в какой-то момент вот этого человека, который сочинил каменный забор звездочкой. 3D, да? Бетонный вот этот забор.
Это Лахман, архитектор Борис Лахман. Я тоже в своей лекции его использовал. Он получил за это золотую медаль ВДНХ 76-го года. Сейчас успешно живет в Лос-Анджелесе, продолжает по-моему, заниматься.
Нет, ну вообще, опять возвращаясь к истории, все-таки Москва отличалась от европейских столиц всегда именно такой вот усадебностью, что это город, разделенный на такие вот как бы достаточно замкнутые наделы, и так вплоть до самого центра. Вот, это все были там какие-то вельможи, вплоть до вот
буквально объяснили, это нашим слушателям будет интересно, почему в Москве говорят подъезд, а в Петербурге парадная. Именно потому, что в Москве были усадьбы, и к усадьбе можно было подъезжать на карете.
Вот. И вот только как бы вольтаистским путем, там силами и энергии Петра, была осуществлена попытка насадить здесь вот это как бы городское гражданское состояние. То есть в каком-то смысле вот мой преподаватель замечательный Царство Небесное Вячеслав Князь Глазычев, он вообще считал, что в России нет городов.
Да.
Именно вот поэтому. Именно потому, что нет гражданского чувства, гражданского
плеча. У него, была вот эта работа «Слободизация страны Гордарики». Да, были слободы.
Это все слободы, да.
Да. Так что в этом смысле, да.
Урбанизация, так сказать, не завершена. То есть формально это вроде бы города, в смысле скопления людей, а вот в смысле какого-то гена
общества
и сущности какой-то.
Вот это то, что немцы называют штат-люфт. То, что штат-люфт махтфрай, когда ты прожил, ведь по старому праву коммунальному, когда ты год прожил в городе, то ты переставал быть крепостным крестьянином в средневековой Германии, в Священной Римской империи. И тоже, с другой стороны, вот это вот понятие городского воздуха, штат-люфт, оно то, чего не хватает российским городам, и вот это отсутствие, мне кажется, такого урбанизма, оно и прорастает вот этими бесчисленными заборами. Но, с другой стороны, Борис, вы говорите доверие, здесь действительно это ген недоверия, ведь русский человек, он, по-моему, несет с собой, и когда наши русские, российские граждане строятся, обзаводятся недвижимостью где-то там в Латвии или на Кипре, когда увидишь, Аузан, по-моему, говорил, увидишь высокий забор, даже можешь не ходить смотреть к воротам, там будет русская фамилия.
Я немножко боюсь утверждений, типа русский или какой-то еще человек, какой-то ген несет с собой у нас. Значит, глава РПЦ много открытий совершил в области генетики.
Мединский тоже,
То есть, давайте все-таки не будем это привязывать к генетике.
Хорошо, это метафорически, естественно.
Вдруг люди серьезно поймут. Это социально-психологический, социально-политический
стереотип, который люди выносят в другие страны.
Культурный стереотип гораздо прочнее вот этих бетонных стен, как выясняется. Это вот мой опыт архитектора, он об этом свидетельствует. Все можно сломать, то, что материально, а вот эти стереотипы... То есть, действительно, вы совершенно правы, вы выявили очень мощный культурный стереотип. Вопрос, что с этим делать?
С другой стороны, я хочу спросить, ведь он же все-таки не обязательно воспроизводится. Вот и посмотрите, на дачные сообщества там вокруг Москвы за последние лет 10. Мне кажется, что средняя высота и прочность забора, она начинает падать по сравнению с 90-ми годами, когда строились вообще капитальные заборы в 3 кирпича со смотровыми башнями и вообще часовнями, встроенными в эти заборы. Очень часто, кстати, доводилось видеть, когда у человека просто не хватало денег на строительство дома. Построен капитальный забор вообще с воротами, с простреливаемыми пространствами, а дом без крыши стоит.
Период первоначального накопления капитала, неизвестно откуда взялись деньги. Деньги сразу же реализованы в собственность и огородится, а вдруг кто-то что-то отнимет. Есть же еще очень интересный феномен именно под Москвой, когда роскошные, совершенно гигантские такие замки, поместья, очень, очень большие площади и совершенно роскошные, порядка 10-15 лет продолжают оставаться незарегистрированными, там, без кадастрового номера, не поставленные на госучет недвижимости. И никакие вот эти самые земельные инспектора туда просто не могут прорваться, чтобы описать и зафиксировать, что вот
есть заборы непреодолимы.
Абсолютно непреодолимы. много.
Мне тут возил друг архитектор, он делал там, по-моему, два заказа в районе Барвихи. И меня это... Я просто, ну, как-то... Не было раньше случая там побывать, ну, в течение
этого подразделительного времени.
Да. А, это вот феодализм во всей красе, потому
по
что...
По заборам?
Именно по заборам. Я думаю, что когда-нибудь это сделают вот просто музеем. Ну, последняя моя фраза, когда мы оттуда уезжали, обращенная к этому моему коллеге, была такая, может быть, все-таки когда-нибудь они придут к мысли, что все-таки им лучше унифицировать, ну, что у них есть что-то общее, они все-таки жители одного поселка. Вот. И он махнул рукой, сказал, не надеюсь. Никогда. Они к этому не придут. Ну, дело в том, что они все монументальные, то есть это все там уже четыре, там, и все при этом в разных архитектурных стилях. То есть там как бы вот уже, не знаю, какие-то специалисты возникли, которые умеют проектировать заборы в стиле там барокко, в стиле модерна, в стиле там какого-то спокойного классицизма, в стиле готики. Там. Вот. И вообще-то нет двух, один, ну, вообще даже да. близких друг к другу заборов.
Отдельный стиль.
Это уже не от бедности, не от страха, а это вот действительно вот этот самый стереотип.
Какой-то его уже такой... по-моему, стиль, это вот эти пятиметровые заборы, ограждающие резиденцию и политическое руководство. Они просто особняком.
Это да.
Нет, но... вот да. Медведевский забор просто синий, он выглядит просто убого.
Там, нет, конечно,
это,
надо...
это уже стало предметом, ну, вот местом приложения самых выдающихся каких-то способностей.
Да, да. Вы знаете, да, очень действительно, вот если кто-то из наших слушателей будет иметь возможность и заинтересуется этой темой, то просто, да, выйти на Волгу, да, проедь, так сказать, проезжайте по Рублёво-Успенскому шоссе. И вот особенно оно на участке от Барвихи до Горок Десятых, оно, конечно, впечатляет, потому что есть там отдельные отрезки, вот за, вернее, не от Барвихи, а скорее даже от Жуковки.
От Жуковки.
Вот, да, за Горками Вторыми. Есть и моменты, когда километра 2-3 ты едешь просто по стене между двух заборов.
В тоннеле?
Да, ты едешь в тоннеле. Ландшафта не существует. Да, заборы примерно 5-метровой высоты. На некоторых наклеили вот эти вот баннеры сейчас. На баннерах нарисован сосновый лес, напечатан сосновый лес, который там же за забором. Там за забором дальше еще теряется все не то, что там дома какие-то. Это просто вот, отгороженные
здесь,
участки.
Здесь на Пушкинской есть строительный забор, да. на который навешен баннер. На котором фотография забота. До какой степени можно дойти любовь?
Да, это такое уже какая-то бургерская
история. Там какое-то небо сквозь этот забор. Какие-то граффитисты там прорезали глаза в этот забор.
Фотография забора, да. Там хотя бы фотография деревьев. И дальше очень интересно то, что вот, да, Сергей говорит, на Николина гора такая известная, там, конечно, очень капитальные заборы. И сам самый большой, самый высокий забор в конце принадлежит Никите Сергеевичу Михалкову. Там вот на спуске уже вот это Рублёво-Успенское шоссе спускается вниз, дальше в поля к деревне Аксинина ведет. И вот там на этом спуске справа дача, но там совершенно фантастический. Я думаю, не совру, если скажу, что 8 метров высотой там забор. Он такой тремя частями настраивался, видно, в три этапа. Уже верхушка его самая.
Как...
Да, из профнастила. Такого это, наверное, чемпионский забор.
А с Михалковым все понятно. Он же, кроме впрочем, занимается защитой авторских прав в России.
Да.
Вдруг, так сказать, сторонники, что интеллектуальная собственность это все общее, Creative Commons, да, вот лицензии, по которым можно любое интеллектуальное произведение, кто угодно использовать, как угодно. Вдруг, значит, противники Михалкова проберутся и решат, что и его собственность это тоже общее.
Но вы знаете, интересная вещь здесь я отмечу. Рядом есть другой поселок, потому что Николина гора, я просто немножко знаю, приходя водилось снимать дачи и там, и там. Николина гора – это такой старый поселок интеллигенции, РАНИС, поселок работников науки и искусства, в который в фильме того же Михалкова выведен в свое время «Утомленное солнцем», где же и снимался. Но он уже лет 20, если не 30, очень сильно вышел на рынок. И там пришло очень много, так сказать, случайных людей и новых денег. Дальше, 8 километров ниже, есть поселок Моженка. Где старый академический поселок, который остался, в общем-то, в структуре академической, и там очень мало новых людей, очень мало новых денег, и все в основном дети тех старых еще 30-х, 40-х, 50-х годов академиков. Практически нету высоких заборов. старые штакетники, все видно, все прозрачно, ну, есть 2-3 забора. И вот интересно, да, два мира, два Шапира, два мира, два образа жизни, два поселка рядом, Никольна гора и Можженка. И вот там, где сохранился вот этот вот социальный капитал, структура доверия людей друг друга знающих и уважающих вот эту старую московскую подмосковную интеллигентность дачную, там остались и достаточно низкие заборы. Такой вот социальный эксперимент.
Забор, конечно, определяет то, как люди взаимодействуют друг с другом. Вот в советских магазинах, ведь, собственно, заборами были прилавки, да, а продавец, стоящий за прилавком, по сути, он стоит за забором, он защищен от разгневанных покупателей.
Он охраняет, собственно, это самое государственное добро от разгневанных толп.
Да. Те, кто там требует дефицита или кому что-то не досталось, с трудом могут до него дотянуться.
Маленькие окошки, да, через которые все идут.
Точно, вот окошки, как сейчас на железнодорожных станциях в России, там же совсем окошко 20-30 сантиметров.
К вопросу о маленьких окошках. Вопрос, который меня занимает невероятно. То, что я называю парадокс одной двери. Почему в России во входных группах, Сергей, вот вам, как архитектору и урбанисту, открыта всегда одна дверь? Вот есть, скажем, 8 дверей в ряд, открыта одна. А то еще и половинка ее.
Но
чем объяснить этот парадокс?
Я думаю, если вы обратитесь к людям, которые, собственно, ответственны за то, что они закрыты, они вам скажут, что для сохранения тепла.
Наверняка. Но летом же то же самое происходит. Более того, если для сохранения существа существует тамбур.
Аргумент,
да. Я понимаю, что вы не поддерживаете. Да, существует тамбур. Смотрите, даже когда есть тамбур, да, там два ряда дверей.
Да, да.
Первый ряд
дверей. Чтобы не был сквозняк.
Да, и при этом по диагонали еще сделают. То есть ты входишь в левую крайнюю дверь, потом пересекаешь тамбур по диагонали и потом проходишь правую крайнюю.
Вот как раз, чтобы воздух не проходил вот прямо, а вот чтобы не было сквозняка.
Неупорядоченное движение воздуха и человека.
Да,
и человека. Чтобы человек не проходил прямо.
Да,
чтобы
не мог ворваться.
Ну да, то есть придет как к себе домой, понимаете? Человек пришел в присутствие, нельзя просто так, надо создать барьер.
Да, и вот очень-очень интересная тема, ну и азиатская в том числе, да, потому что вы, по-моему, тоже ее поднимали, когда вообще это, конечно, неисчерпаемый сюжет. Ну вот, запретный город, да, предположим.
Да.
Но с другой стороны, ведь и в Европе традиционное жилище, там какой-нибудь римский домус, греческий ойкос, это все были интровертные довольно сооружения. Так что то, что мы сейчас видим на Ближнем Востоке, там, в Средней Азии, это город, просто состоящий просто из стен, да, где маленькие там входы, а внутри там обязательно есть двор, там прекрасный, может быть, звучит источник, какая-то зелень. Вот. А так,
в принципе, в Китае вот эти традиционные жилые кварталы, да. Хутонги, они такими, они внутрь открыты, а сверху, снаружи это глинобитные стены.
Да, и вот если сравнивать с Кремлем, да, запретный город превратили в музей, но там ведь рядом чуть поменьше по площади, но такого же совершенно типа образования, которое является резиденцией КПК официальной, ну, как бы, номенклатуры,
да,
так сказать.
Да,
вот.
Да.
И это сохраняется. Туда войти без пропуска невозможно. Вот. Это еще более жесткое, мне кажется.
Это функция имперского простора. И вообще, собственно, Великую Китайскую стену можно вспомнить.
Да,
собственно, любая империя себя маркирует заборами. Вот это, кстати, следующая интересная тема, которую, я думаю, поднять после перерыва. Напомню, что мы говорим о заборах с Борисом Грозовским и Сергеем Ситаром. И мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Наши гости – Борис Грозовский, креативный директор фонда Егора Гайдара, и Сергей Ситар, архитектор, ведущий преподаватель архитектурной школы «Марш». Говорим мы о российских заборах, феноменологии российского забора. Почему они в России самые длинные, самые высокие, самые прочные? Почему российское пространство так разгорожено? Ну вот мы сейчас смотрим, что, собственно, и, скажем, пространство Китайской империи тоже во многом зависит от заборов, начиная от Великой Китайской стены и заканчивая запретным городом. Так вот, я хочу задать вопрос. Может быть, это функция больших имперских образований? И это, собственно, попытка, что в случае России, ограничить энтропию огромного российского пространства, у которого нет границ, у которого нет пределов, и вот заборы – это попытка хоть как-то это пространство сдать. такая культурологическая гипотеза. Ну, Сергей.
Я могу сказать, что вот мы эту тему Номоса подняли, да?
Да.
Но это как бы вот происходит, вот это священный как бы ритуал деления на наделы сразу после того, как захват осуществляется. Потом этот Номос становится как бы неким генетическим кодом территории, вот. И ну, чем-то, что фактически ее делает именно этой территорией, а не какой-то другой, да, вот, ее сущностью какой-то. Вот. И уже там поколения меняются, они просто пользуются этим как некой системой. Вот у меня такое ощущение, что здесь, в России, еще вот этот дух, собственно, захвата, колонизации, он еще просто не остыл.
Да. Дух острога.
Дух острога, да. Это гигантская территория, которая вот на самом деле только-только вот мы там то добрались мы там до последних пределов или не добрались. Это, в общем, огромное количество территорий, которые ну, как-то вот они внутри границ этого государства, но они совершенно еще не освоены.
Может
вот.
Быть, и Сергей, да.
Вот эта рыхлость, понимаете, и фактически, да, это как Дикий Запад.
Я вот думаю, здесь тоже, как уже мы упоминали, Берлинская стена, вот это был самый дальний, крайний предел империи, и вот как римляне на Лимисе строили стену где-нибудь там в Даке, то же самое и Советский Союз вот дошел до Эльбы и поставил стену тоже, чтобы, значит, это отгородиться.
То есть, конечно, заборы важны, когда ты находишься в окружении врагов, да, когда тебя окружают либо варвары какие-то, которые периодически совершают набеги, либо в принципе, да, злые, плохие, непонятные люди, с которыми сложно договориться словами, да, и нужно веский аргумент приложить.
Ну, вот я еще думаю, что вот это очень важное деление на частное, как бы приватное и общественное, вот, и понятно, что все, что мы обсуждаем, это как бы вот под знаком этого вопроса. Как бы, да, государство создает эти заборы, но вы совершенно справедливо подняли вопрос о том, а почему же люди строят забор. Люди, как мне кажется, в огромном количестве случаев, они строят заборы от государства. То есть они как бы именно потому, что государство, они не чувствуют себя его там частью. Они всегда оказывались в положении ну, принуждаемого со стороны
крепостных.
Государства.
Крепостных и колонизируемых.
Да. И поэтому вот как бы хотя бы там на каких-то там на жалком кулачке, а если там больше, то, конечно, лучше. Но это как бы устанавливается заслон на пути вот, собственно, проникновения государственного интереса, скажем так, в твою жизнь. Да? Люди всю жизнь там работают на это государство просто потому, что они, ну, вот, они чувствуют, что они вынуждены, что надо зарабатывать деньги, там, иначе не выживешь, или, не знаю, вышли за
тунеядство.
Нет сотрудничества, ну, как бы свободных и одинаково заинтересованных.
Очень важно, да, оборона от государства.
Ну, тогда получается такая уж совсем диалектика. Люди защищаются от государства, государство защищается от людей.
От людей, да.
Невозможно же...
И от внешнего соперника.
Да. От людей важно, потому что невозможно же прийти, там, не знаю, передать письмо Собянину. Даже не то, что там я хочу с ним повидаться и задать пару ласковых вопросов, да, а просто нельзя же прийти и оставить письмо. Нужно какие-то кордоны пройти там и так далее. А защищены общественные места, да, там, и понятно, что...
Прервусь секунду, Борис, а вспомнить, что произошло с забором Ткачева. Да, дача Ткачева под Сочи.
Чудовищно.
Когда экологи подошли, да, написали на этом профнастильном жутком заборе с колючей проволокой «Жулик и вор». Все. Два года тюрьмы.
А по какой статье вот я единственное?
По-моему, хулиганство что-то. Надо уточнить, какая там была статья. Но вот это вот только недавно закончил срок.
Прям 2 года это просто совсем уже ни в какие ворота не лезть.
Да, Борис, я прервал.
Да, но просто в итоге же получается война всех против всех. Государство защищается от людей, люди защищаются от государства, люди защищаются друг от друга, а государство защищается от врагов, соседей.
Да, да, вот такая вот гоббсовская анархия, в которой вот этот вот левиафан государства, ну, не вынужден, собственно, это его интенция, строит заборы, и люди строят заборы от левиафана, от самого государства, которое все равно рано или поздно приедет на экскаваторе, да, как в фильме Звягинцева или как на улицах Москвы, и ковшом экскаватора сломает твою частную собственность. Но вот здесь, мне кажется, мы тоже выходим на очень важную вещь, вот это вот то, что вы сказали, постоянное стремление человека закрыться и защититься от государства. Мне кажется, это вообще определяет закрытость русской жизни как таковую. Ведь, например, очень зашторены окна. Тоже это к вопросу о заборах меня всегда интересовало. Почему в русской жизни люди так хотят, вот в России так силен этот институт этого декораторства, там целые студии, да, вот Сергей знает, это то же самое, как есть, собственно, в архитектурной, во всей дизайнерской, есть огромная совершенно индустрия, 3-4 уровня занавесок, вешают тяжелую портьеру, вешают легкую занавеску, обязательно тюлевую занавеску повесить. У людей и так мало света в этих многоквартирных домах, которые приходят, и они эти маленькие окна еще закрывают, как вообще в Большом театре, пятиярусными какими-то гардинами.
Ну, подождите, еще ведь полвека назад, 50 лет, да, можно было испортить человеку какую-нибудь там партийную или академическую карьеру, написав, значит, в партсобрании, допустим, института, про то, что после работы он пошел не домой к своей благоверной жене Н, а зарулил, значит, какой-нибудь девушке, и если окна не зашторены, то их там видели, ага, они сидели за столом и выпивали вино при свечах, ну, этим доносом можно было испортить человеку жизнь.
А если закрыли окна, если зашторили, то это тоже. Борис, очень интересно, вот вы сейчас напомнили, я вспомнил, в моей, собственно, комсомольской юности на меня написали донос, анонимку, я знаю, даже знаю мимо того человека, который написал, то, что на картошке мы там с какими-то ребятами, там и с девушкой зашли в винный магазин, после этого зашли вот в нашу там комнату, в этом в пионерлагере, где мы жили. И главное было, они зашторили окна. Они завесили окна занавесками. Это было главным пунктом обвинения в этом вот доносе в партком.
Кого были последствия?
Ну, там были последствия, меня вызывали. Нет, оно обошлось, там ниоткуда ничего не исключили, но это всерьез на высоком уровне. В МГУ вот это все разбиралось. Это год, дай бог памяти, это 84-й или 85-й год. Я думаю, 84-й год такой глухой уже, пик такой, Черненко. Вот, да-да-да, совершенно точно. И вот я думаю, да, что вот это вот стремление занавеситься, закрыться, отсюда же и тонировка стекол машин.
То есть, в общем, наличие вот этих преград, заборов и так далее, да, всех остальных видов, это прямо вот пропорциональное выражение степени напряжения между вот этим приватным и публичным. Что они очень друг от друга далеки, как бы друг друга не любят.
Социально-психологическое напряжение в обществе. Да? Какие разговоры ты можешь вести в кафе, а какие только на кухне?
Ну, слушайте, ну вот это вот уже в завершение, может быть, последний вопрос. Но это все-таки меняется, вот если посмотреть этот вопрос в динамике, не вообще заборы последних 100 лет в России, да, а вот за последние 5 лет. Ну, тот же Собянин все-таки, сколько бы мы там ни критиковали, все это, ну, насаживает какой-то более, так сказать, по крайней мере, в проекции такой цивилизованный урбанизм с открытыми общественными пространствами, со свободным движением потоков по городу. Сергей, вот меняется этот менталитет, по крайней мере, на уровне крупных городов?
Мне сложно дать какой-то беспристрастный ответ, потому что я здесь лицо заинтересованное. Я, конечно, всеми силами, когда мы делаем какие-то проекты, ну, вот это все там, Вячеслав Леонидович еще и конечно, который был просто убежденный коммунитарист. Он считал, что вот как бы субъектом, заказчиком всегда является сообщество. Вообще сообщество – это вот тот, кто прав. Вот, когда люди хотят вот жить на этой территории. Именно что совместно все-таки, а не то, что там вот кто-то. Вот. Архитектура, конечно, традиционно всегда обслуживала именно элиты, именно власть придержащих. Здесь, может быть, даже в особенности. В общем, и вообще в глобальном масштабе архитектура сейчас какую-то, надеюсь, переживает некоторую перезагрузку. потому что либерализация, она ставит в новую ситуацию, раз всех ставит. Вот, поэтому я, конечно, ловлю с нетерпением и с энтузиазмом любые признаки вот, смещения в этом направлении. Вот. Но понятно, что ожидания часто оказываются завышенные. Как, например, вот история с ТСЖ. Да? Вроде бы была создана некоторая база юридическая для того, чтобы люди превращали вот эти свои отдельные уже приватизированные квартиры в кондоминиум, чтобы они могли вот на местном уровне, в локальном масштабе решать совместно какие-то там вопросы. Но где-то, ну, я думаю, что, может быть, в общей сложности по стране даже до 40% не дотянуло. И так вот это все и застряло, и особенно дальше движения в этом направлении не видно. Вот. А это ведь есть проверка. Даже в моем доме нет уже. И, хотя несколько раз как-то вот какие-то инициативы возникали, но где просто как-то нет понимания, ну, какой-то необходимости.
Общего блага, да. Нет социального капитала, и нет понятия вот то, что, ну, республика, да, общие вещи.
Это как бы делегируется именно государству, ну, или там администрации города, да, вот какие-то вещи, пусть они делают, мы об этом не хотим вообще заботиться, чтобы сами там определять тарифы. Вот. Так вы тоже в вашей лекции упоминали Маркса там с азиатским способом производства.
Да.
Может быть, это очень как бы долговременные вещи, понимаете? Мы можем, с одной стороны, как бы стремиться к тому, чтобы такие вещи возникали, а вот этот самый стереотип, он может такой глубокий, что, я не знаю, Европа уже ее сметет с лица земли, да, вот эти индийские касты, предположим, и китайские замкнутые
ойкосы,
да,
они русские заборы останутся.
Очень сильно за последние годы испортилась ситуация с заборами в московском метрополитене. Там теперь везде стоят вот эти вот железные ограждения, да, которыми ограждают, например, участников митингов и демонстраций,
да,
ОМОНовцы.
Да.
А как это сказывается, так сказать, на архитектуре московского метрополитена, который, вообще-то говоря, произведение искусства, это вообще невозможно вообразить, ужас-ужас. То есть метрополитен стал таким пространственным полутюремным зонам.
Ну да, при этом потому что изначально-то станции, они очень проходимые, они с большим запасом, по-моему, сделаны по проходам, по аркам,
не дай
рассчитаны.
Бог, не дай бог потоки людей как-то пересекутся и не смогут отрегулироваться, нужно их направить по руслам чатким.
Да, вот это вот, конечно, да, так что здесь какие-то вот такие
прогнозы,
репрессивные, да, практики, да, они прорастают. Но он, да, последний, наверное, прогноз какой-то, ну что, русский забор вечен, и, как Сергей говорит, кончится Европа, но останутся индийские касты и русские заборы. Это такая же вообще дефиниция российского пространства, русской цивилизации, как и кастовая система.
Кастовая система, в принципе, в Китае тоже она воспроизводится, там, например, норма жилой обеспеченности сейчас прогрессирующая шкала, то есть 4 как бы категории основные, в зависимости от полезности для государства, и внутри этой категории равное распределение, но надо переходить из одной категории в другую, вот, так что и там же большинство населения, понимаете, и население там растет, а мы по сравнению с ними просто какая-то пушинка уже, вот, так что на самом деле я не знаю. Еще вот вы вспоминали русское кладбище, это, конечно, настолько
ну, это последний вопрос. Почему заборы на кладбище?
Да.
Вот это тоже вот паранойя собственности.
Непонятно.
Свое хотя бы уже в загробном путешествии вот свои 2 квадратных метра.
Пусть иметь, хоть там отгородить. Меня
пусть хоть там меня
ну,
не трогают.
Ну, как чтобы не осквернить. Как-то это все равно это символическое. Но при этом вот этот символ для этой символизации выбирается именно вот какой-то. Причем, как правило, кладбище очень плохо распланировано, да? Вот это, вот, кстати, не отметили, да? Потому что там вот американское кладбище, это вообще лужайка, и там ровненько, вот по сетке.
Да.
Ну, просто эти огромные камни, они либо лежат, либо там, может быть, стоят.
Да, да, да.
Вот, на каких-то расстояниях друг от друга, везде можно ходить.
Да, любые, я люблю ходить по западным кладбищам, это просто примеры организации пространства, как обыгран ландшафт, как обыграны деревья, склоны. Это просто радуешься, даже смешно сказать, ну, а кладбище, так сказать, получается какое-то эстетическое удовлетворение.
Да, часто такие кладбища в центрах вот поселений, как
да,
располагать. Потому что это,
да,
ну, это почти по Федору. Федор тоже говорит, что...
Ну, к сожалению, да, на этой, так сказать, печальной теме российского кладбища и вечной теме нам нужно заканчивать наш эфир. Ну, действительно, это говорит о том, что, по крайней мере, что Россия, я бы сказал, не страна соборности, как учат разные сторонники русского мира, а страна заборности. Страна, где люди пытаются отгадать даже в последнем своем загробном стране.
пространство и пытаются отгородиться друг от друга вот эти вот маленькими заборчиками. Ну что ж, спасибо за участие в нашем разговоре. Борис Горозовский, Сергей Ситар. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте радио «Свобода».
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური.
Was gentle, had me down to take your game, down to give my soul so gladly. What is on your mind? Now you've got me here, make your move. Please don't take your time.
Don't take your time.
All that talk is now time to prove. Baby, oh.